какие-то сдвиги происходят. А сознание есть изменение сдвига или изменение склонения. И вот, значит, вот эту метафору держите, вот метафору существа, человеческого существа, как некой живой точки, которая, чтобы ей остаться живой, нужно ей сохраниться в равновесии на с большой скоростью движущейся и петляющей кривой. И одновременно, конечно, эта точка есть одновременно точка роста. Вот. Из ней, из этой точки что-то должно расти, что развертывается по законам, отличным от того, что получалось бы в результате склонений. То есть в результате того, если бы это существо или эта точка предоставила себя хаосу и динамике склонений. Там получилось бы другое. Ну, скажем, одно дело дать расти своему понимающему глазу внутри натюрморта Сезанна, там действительно рост происходит. Вот назовем условно это точка роста. Если мы удерживаемся внутри натюрморта Сезанна. А другое дело наш спонтанный глаз, не имеющий этой приставки к себе. И вот держим в головах, значит, эту метафору. И я напоминаю эту цитату. Значит, Пруст, я это сейчас вот полностью приведу, я тогда не полностью ее приведу. То, что мы называем реальностью, есть определенное отношение между нашими ощущениями, теперешними, вот той реальностью, которую мы сейчас актуально воспринимаем, которая дана нам опытом, восприятием, а не является каким-либо привидением памяти. Ведь вы знаете, что воспоминания отличаются от восприятия тем, что воспоминания, ну, не даны нам чувствами извне, а восприятие даются нам чувствами извне. Так вот, реальность есть определенные отношения между вот этими актуальными чувствами и воспоминаниями, которые одновременно нас окружают. Это отношение элиминируется простым кинематографическим видением. Кинематографический кадр видит как раз или только кадры памяти, именно кадры, а не непрерывную развертку, или кадры воспринимаемого. И вот это кинематографическое видение отлетает или отделяется от реальности, тем самым от истины, тем более, что оно, то есть кинематографическое видение, претендует ограничиваться именно видимым или именно действительным, именно фактическим. То есть ровно в той мере, в какой оно настаивает на том, что его претензия ограничивается только тем, что я вижу, именно пропорционально этой претензии, оно, то есть это видение, отлетает, улетает от реальности. И вот это уникальное отношение, здесь уникальное отношение, я хочу оговорить, чтобы тоже мы помнили, что мы должны читать внимательно, особенно такого рода тексты, как прустовские. Там слова стоят непроизвольные, не случайные там, где они стоят. Например, слово «уникальный» для нас есть, может быть просто прилагательным. Ну, уникальный в смысле какого-то хорошей оценки чего-то. А здесь имеется в очень точном терминологическом слове, терминологическом смысле это слово. То есть так же, как в физике употребляют это слово. Скажем, уникальность события имеется в виду, что описано так, что это событие не может быть описано никаким другим способом. Вот значит, это в физике есть термин. Уникальность описания. То описание соответствует правилам данной науки, которое имеет что-то уникальность. Вот что значит уникальное. Именно в этом смысле, в точном терминологическом смысле, конечно, не имею в виду никакую физику, но в точном терминологическом смысле Руссо подразумевает прилагательное уникальное отношение. То есть уникальное отношение, то, которое только одно. Единственное отношение. Вот единственное отношение, которое и называется реальностью. Отношение между чем и чем? Между... Теперь я немножко заменю здесь термины. Между... И это отношение должно быть установлено, как вот в том месте, которое я из Пруста приводил раньше, должно быть установлено как каузальный закон, уникально связывающий две вещи. Каузальный или причинный закон, уникально связывающий две вещи. Так вот, это отношение чего? Сейчас я уже немножко в других терминах, потому что в терминах просто это не видно. Ему в данном месте не нужно было, чтобы это было видно, потому что то, что нужно было, чтобы было видно, у него дано в десятках других мест. Не он же сам себя интерпретирует, а это мы пользуемся его опытом и интерпретируем. И поэтому у нас немножко другие задачи, чем у него самого. Так вот, это уникальное отношение, которое должно быть установлено наподобие каузального закона, есть отношение между тем, что я назову сейчас историческим объемом. Теперь вы должны знать, что такое исторический объем. Историческим объемом я теперь этим новым термином называю все то, что говорил до этого, когда описывал все эти наши реально проделанные работы, реальные эмоции, вложения в какие-то объекты, в лица. Вот все то, что я говорил, упаковано, вложено, предметы, являющиеся знаками пути, а не просто предметами. Ну, так же, как вот, запомнившаяся колокольня, есть не колокольня, а знак пути. В каком смысле? В нем уложены десятки, сотни и тысячи актов человеческого недоумения, поиска, попытки разобраться в самом себе, выбора того или этого, изменения этого выбора и так далее, так далее. То есть человеческой работы. И вот она, работа как прошлое, как сделанное, она укрывается куда-то, поскольку не на все сделанное у нас есть ответ, соответствующий смыслу сделанного. Мы же еще не знаем, но многое сделали. И вот то, что мы сделали, может уйти и скрыться в внешнюю вещественную оболочку, не соответствующую или инородную смысла, смыслу сделанного. Ну, скажем так же, как мечта не до конца продуманная, не в полноте своей развернутая по смыслу, по отношению к самому себе. Мечта или идеальное представление Сен-Лу о театре укрылось в божественное лицо Рошель. В данном случае лицо Рошель есть кокон, кокон истории или пути герцога Сен-Лу. Уже там. И герцог Сен-Лу уже имеет дело с этим, как с внешним ему самому предмету. Совершенно не видит, что это продукт его собственного пути, а не просто извне, само по себе, на своих собственных основаниях существующее божественное лицо Рошель. А таких оснований мы знаем нет. У нее нет никакого самого по себе божественного лица Рошель, потому что другой человек видит не божественное лицо, а женщину в доме свиданий. Но я сейчас подчеркиваю другое. Сейчас я подчеркиваю не эти вот пути и разноречия пониманий или факт наличия разных миров в осколках, в зеркальных осколках, которого любое явление раздроблено, отражено, так что даже неузнаваемо это явление. Я хочу указать на материальную сторону этого дела, что сама вещь, кокон вот, пути, кокон истории. Вот то, что я называю теперь историческим объемом. Это, конечно, объем, а не какое-то двухмерное изображение. Это не просто, скажем, пирожное Мадлен, на которое я смотрю. Оно дано как бы двухмерно. Оно дано как предмет в одном измерении, то есть в объективном внешнем измерении, и втором измерении как ментальная копия, дубль в моей голове. А вот если мы так посмотрим, то, конечно, пирожное имеет объем. В нем есть, например, и измерение, под знаком которого происходила укладка прошлых проработанных или прорабатываемых, нарабатываемых воспоминаний. Ясно, да? Значит, возвращаясь к этой формулировке, отношение между историческим объемом и актуальными восприятиями. То есть восприятием этого момента. Ну, в связи с прошлыми темами вы помните, что вот этот вот исторический объем имеет тенденцию отделяться от центральной точки истинного впечатления, то есть того, что действительно было и вызвало впечатление, и идти по своей кривой. Именно этот термин «кривая» Пруст и употребляет. Ну, например, в такого рода случаях Пруст говорит о «дискур облик», косвенный дискур или кривой дискур, дискур страстного свидания с самим собой. То есть наше впечатление, содержа в себе какой-то элемент подлинного испытания, в нашей его проработке, уйдя в какие-то инородные для себя одеяния пирожного Мадлен или лица Рошель, там начинает пробегать свой кривой путь, все более отдаляющий его от того, что было на самом деле. То есть он прорастает в мир, в миры. А они как раз вот в этой отдаляющейся кривой выстраиваются. И наше существо, вместо того, чтобы удержаться и остаться живым на этой кривой, оно все время умирает в тех мирах, которые эта кривая его заводит. Оно все равно умирает перед самим собой, то есть перед истинным смыслом того впечатления, которое было. И, кстати, когда оно захочет, это существо, захочет себя восстановить, ну, например, разлюбив Альбертину, забрать себе назад те части души, которые в Альбертину были уложены, оно с удивлением обнаружит, что как было 1000 смертей, так и должно быть 1000 возрождений. По одной простой причине, что та любовь, она в рассеянном виде существовала в совершенно неожиданных вещах. Где 1000 раз умирала, в 1000 я, потому что мы уже знаем, что у каждого такого мирового состояния есть свое «я», поскольку есть свои чувствилищные рамки, рамки чувствилища, априорные. Форму этих рамок должно прийти принять чувство, или форму этих рамок должен принять воздействующий на нас предмет, чтобы вызвать чувство. Ну, скажем, я иду по Булонскому лесу, и если этот, воздействие этого леса, то есть крик птиц, вид озера, ну, птицы пролетают над озером, шелест деревьев и так далее, не принимают форму, через которую я впервые действительно этот лес воспринимал, то есть как глубокое и полное событие своей жизни, а именно форму, ассоциированную с прекрасной женщиной, ну, помните, катание в коляске по Булонскому лесу, то я не увижу этих листьев, не увижу этого озера, я увижу лишь в смысле озера вообще, или листьев вообще. Вы только внимательно сейчас обратите внимание на технологии, которые я иду. Потому что здесь очень сложный и важный пункт, и уловить его нужно именно как-то, вот, не знаю, ну, немножко повернув глаза души, что равнозначно вывиху мозгов, конечно. Вот нужно вывихнуть мозги. Понимаете, я ведь имею в виду не то, что вот видеть вот это, или дерево. Я вижу, когда я употребляю слово «видеть», я имею в виду видеть нечто, что является источником эмоций. Источником душевных переживаний. Ведь дерево вообще, похожее на другие деревья, не есть источник моих переживаний. Дерево вообще есть элемент в ботанической классификации, а не источник того, что происходит во мне, когда я вижу дерево. Так вот, вся идея Пруста, его глубокое ощущение, состояла в том, что не существует источника в абсолютном смысле слова. То есть вот дерево, которое вы воспринимаете, я воспринимаю, это якобы источник нашего опыта. Да нет. Чтобы дерево стало источником опыта, у вас должна быть какая-то... Это дерево должно наложиться на какую-то рамку вашей чувствительности. Или, как в другом месте выражаясь Пруст, улица, чтобы быть воспринятой, должна быть скользкой улицей моего прошлого. Вот наложившись на это, для вас это улица. То есть улица как место событий, переживаний. Понимаете, не всякое видим. Мы видим то, что является источником событий. Событий. Ну, вот, значит, вот это вот по этой кривой идет, уходит куда-то. И мы, не зная свою душу, мы, допустим, распаковали ушедшее из Мадлен, а потом встретились с каким-то другим предметом, и опять мы плачем от любви, потому что там тоже, к этому тоже прикасалась рука Альбертины, и это прикосновение руки Альбертины ушло и закрепилось там. Это есть миллион смертей. И просто прекрасной формулой выражался, что нет смерти острее или нет смерти больше, чем число и бесконечность. Самая большая смерть – это число и бесконечность. То есть, ну, вот то число мы уже видим. Я когда перечисляю вот то, что я сейчас говорил, я везде категории числа и бесконечности употреблял. Таких проходов «я» бесконечно много. Много – это число, это термин арифметический. И это самая большая смерть. Все, весь смысл теряется среди вещей, похожих одна на другую, повторяющих друг друга и численно лишь различающихся.